Защите смертельно больного Василия Алексаняна отказано по всем ходатайствам, а на его адвоката подают в суд. Михаил Касьянов намерен оспорить решение ЦИКа, не зарегистрировавшего его кандидатом в президенты. Шатание кремлевских идеологов следует ли ждать медведевской оттепели? Вступил в силу закон, ограничивающий выезд должников за границу. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Правозащитное сообщество потрясено решением Симоновского суда Москвы, где сегодня завершились предварительные слушания по делу бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна. Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств его адвокатов и не увидел необходимости в переводе смертельно больного Алексаняна, он ВИЧ-инфицирован и болен раком лимфатических желез, в специализированную клинику. По существу, рассмотрение дела Алексаняна начнется 5 февраля. Подробнее о сегодняшнем заседании суда корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Из всей массы ходатайств, заявленных накануне адвокатами Василия Алексаняна, суд удовлетворил лишь одно. Дело бывшего топ-менеджера ЮКОСа будет рассматривать коллегия из трех профессиональных судей. В удовлетворении всех остальных прошений защиты было отказано. Судья не посчитала возможным вернуть дело Алексаняна в прокуратуру для объединения его с уголовным делом крупнейшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина и начальника правового управления компании ЮКОС Москва Дмитрия Гололобова. Алексаняну не будет изменена мера пресечения, и он останется под стражей, по крайней мере, до 2 марта. А кроме того, судья Орешкина не видит необходимости помещения Василия Алексаняна в специализированную клинику. Доводы защиты о необходимости помещения Алексаняна в стационар специального типа не соответствуют действительности, сказала судья Орешкина, оглашая решение об отказе в удовлетворении ходатайства адвокатов Василия Алексаняна. При этом она отметила, что наличие у него онкологического заболевания, лимфомы, не подтверждается документально, говорит адвокат Елена Львова.
Состояние его здоровья не улучшилось и улучшиться не может, поскольку к его плачевному состоянию здоровья прибавилась еще лимфома. Причем нам не дают документы по этому заболеванию, понимаете, никто не выдает. Мы суд просили истребовать эти документы, без этих документов мы не можем, у нас есть ходатайство об изменении мер пресечения, мы не можем. Суд сказал, потом запросим. А сейчас в решении написал о том, что у суда нет сведений подтвержденных, что у него это заболевание есть. Ну как это вообще называется? Что называется суд?
Слушания по существу дела Василия Алексаняна начнутся 5 февраля. За оставшееся до вторника время трем судьям, которые будут рассматривать его дело, предстоит изучить более 100 томов.
Это за пределами добра и зла, я бы так сказала. Назначить 116-томное дело к назначению на 5 февраля, это значит один день предоставить трем судьям для ознакомления с таким делом. Я уже не беру ничего остального. Вот из-за этой детали можно посмотреть на все остальные детали этого решения.
Сказала адвокат Василия Алексаняна Елена Львова. Сегодня, кстати, российские информационные агентства распространили сообщение о том, что Федеральная служба исполнения наказаний намерена подать в суд на адвоката. Интерфакс цитирует директора службы Юрия Калинина. В связи с многочисленными заявлениями и высказываниями, которые не соответствуют действительности и дискредитируют нашу службу, руководством СИЗО принято решение подать в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на адвоката Львову, говорит Елена Львова.
Предъявили так предъявили, я как могу это прокомментировать? Наступает новый этап борьбы, в результате которого власть будет защищать себя, стало быть, оно будет наступать на адвокатов.
Тем временем в Чите прошло заседание суда, на котором решался вопрос о продлении содержания в следственном изоляторе Платона Лебедева. По окончании этого заседания бывший совладелец ЮКОСа сделал заявление, касающееся судьбы Василия Алексаняна, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Платон Леонидович сделал заявление следующего содержания. У меня есть прям цитата этого заявления. Я не знаю, как помочь Алексаняну, находясь здесь в клетке. Но я готов дезавуировать свои и мои защиты выступления в суде, если это как-то поможет Алексаняну, и прошу прокурора Жукову передать Алексаняну, что он может и имеет право в данной ситуации давать любые против меня показания, лишь бы для него закончилась эта пытка, лишь бы он сохранил жизнь. Он пояснил, что имел в виду, что готов к тому, чтобы Алексанян давал против него любые показания, если это может ему помочь. Но он не говорил, тем не менее, о том, что он готов признать все обвинения Генеральной прокуратуры.
Елена Львовна, скажите, пожалуйста, ну а что там происходит сейчас в Чите? Слышно ли что-то о перевозе в Москву Платона Лебедева, Михаила Ходорковского, о подготовке к началу судебного заседания? что там происходит?
В Чите сегодня продлили срок содержания под стражей Лебедева до 2 мая, так же, как ранее продлили срок содержания под стражей Ходорковского. Пока никаких движений в сторону Москвы мы не наблюдаем. Более того, я знаю, что, по-моему, позавчера председатель Верховного суда Лебедев на вопрос журналистов, можно ли проводить суд по месту нахождения осужденного, сказал, что можно. Поэтому, исходя из этой информации, в общем-то, остается только сделать выводы о том, что все-таки решено суд проводить в Чите, хотя для этого нет никаких законных оснований.
Сказала адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в центре Москвы, в Новопушкинском сквере, состоялся пикет в защиту Василия Алексаняна. Участники акции потребовали его немедленного освобождения. Некоторые участники пикета с сегодняшнего дня проводят голодовку. Репортаж Олега Кусова.
В Новопушкинском сквере собралось более 100 человек. Главное требование – свободу политзаключенным Василию Алексаняну и Михаилу Ходорковскому. Я поговорил с активистами пикета Михаилом Кригером и Юлией Малышевой.
Путин – позор России! Путин – позор России! Свободу политзаключенным!
Как, на ваш взгляд, москвичи реагируют на вашу акцию?
Многие заинтересовались, подходят. В общем-то, некоторые проявляют даже некоторое согласие. Но сказать, чтобы массовая поддержка была, все-таки здесь из более чем 10-миллионного города, сколько там, человек 150, может быть, да? Вот. Ну, в такие времена мы живем. Может быть, конечно, я такой идеалист и больше, так сказать, вижу то, что хочется видеть, но милиция проявила какое-то понимание. Вот сейчас. То есть они как-то неплохо себя ведут. Они не стали вот всякие металлические загородки ставить. Многие же понимают, что вот то, что сейчас с Алексаняном происходит, это уже какой-то такой предел превышает. И уже за рамками человеческого сознания вообще. Власть как-то сбрасывает какой-то такой европейский лоск и уже такой звериный, такой чекистский оскал на нас, так сказать, глядит.
Мы, как и многие граждане России, увидели позавчера на экранах телевизоров Василия Алексаняна, который практически не может уже говорить, практически не видит. И на глазах изумленной публики, как он выразился, совершалось убийство тем, что его держали в суде, и тем, что, несмотря на требования адвокатов, все равно суд продолжался. Ему несколько раз вызывали скорую, но, тем не менее, он все еще находится под стражей. Мы считаем, что это вопиющий факт вообще российского правосудия, что в России нет никакого правосудия, есть карательные органы.
Участники пикета Татьяна Монахова и Ирина Санникова намерены сегодня начать голодовку. Они требуют, как минимум, предоставить Алексаняну квалифицированную медицинскую помощь.
Самое главное то, что в опасности каждый человек. Все это может, вот то, что с Алексаняном, может случиться с каждым из нас. Так что нужно бороться с режимом. Он говорит, меня, говорит, не боритесь, я уже.
Вы выбрали форум борьбы голодовку.
Да, мы уже оформили пикеты с понедельника. Ну, возьму отпуск за свой счет. 5 числа будет суд, мы пикетируем с 10 до, по-моему, до 5 или до 6 напротив суда, мы уже указали. В остальные дни, скорее всего, будем здесь.
Говорила Татьяна Монахова. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Россия впервые отмечает день рождения первого президента России без него самого. О политическом наследии Бориса Ельцина беседуем с Иваном Рыбкиным, бывшим председателем Государственной Думы и секретарем Совета Безопасности.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Михаил Касьянов сегодня подал жалобу в Верховный суд России на решение Центра избиркома не регистрировать его кандидатом на должность президента. Лидер Народно-демократического союза заявил об этом у Новодевичьего кладбища, где он возложил цветы на могилу первого президента России. Сегодня Борису Ельцину исполнилось бы 77 лет. Экс-премьер заверил журналистов, что намерен продолжать борьбу за создание и регистрацию своей партии. Касьянов продолжает называть фарсом предстоящие выборы президента. Вместе с тем продолжается скандал вокруг приезда в Россию международных наблюдателей. Сегодня глава Центра избиркома Владимир Чуров заявил, что лично готов встретиться с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кристианом Штрохолом уже на следующей неделе и обсудить возникшие вопросы. В Министерстве иностранных дел России позицию международных наблюдателей назвали саботажем. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Михаил Касьянов утром приехал вместе с женой на Новодевичье кладбище, чтобы возложить цветы на могилу первого президента России Бориса Ельцина. На выходе с кладбища экс-премьер успел несколько минут пообщаться с журналистами и сделать долгожданное заявление. Теперь уже бывший потенциальный кандидат на участие в выборах президента все же намерен судиться с Центральной избирательной комиссией, чтобы признать незаконным решение о снятии его кандидатуры с мартовских выборов.
Верховный суд я иду по простой причине, поскольку 2 миллиона граждан поставили свои подписи моего движения, и отказ в регистрации, он очевидно просто, так сказать, сфабрикован. Не имеется никаких причин не регистрировать. Я обязан исполнить все, что можно в этой ситуации исполнить для того, чтобы пояснить тем 2 миллионам граждан, которые практически за меня проголосовали, что я сделал все возможное, что в этой ситуации мог сделать.
Отказали экс-премьеру и в регистрации собственной партии «Народ за демократию и справедливость». Федеральная регистрационная служба нашла ряд нарушений в ходе создания партии.
Не регистрация партии – это еще более смешная ситуация, чем с отказом в регистрации кандидатов в президенты. Там просто слезы наворачиваются от смеха. Настолько никчемные. Не то, что непрофессиональные, просто никчемные. Просто смешно. Как такие люди могут работать, такие вещи писать? И не зря, что несколько дней никто не может до них дозвониться, потому что им стыдно так, что они там, видимо, растворились, в щели забились. Потому что это просто чушь и смех. Конечно, будем подавать. И по партии мы пойдем по всем инстанциям, включая Европейский суд. Это главное право граждан объединяться, иметь в своей организации 2 человека, 3 человека, 50 тысяч человек, 100 тысяч человек. Это право граждан, прописанное, дарованное им напрямик Конституции. Нельзя с этим мириться. Конечно, мы пойдем по всем судебным инстанциям.
Михаил Касьянов полностью поддерживает решение международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека бойкотировать выборы президента России.
Зарубежные наблюдатели, а именно долгосрочные наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам, специальное профессиональное подразделение ОБСЕ. ОБСЕ – это наша организация, это не какая-то чужая зарубежная. Мы основатели Российской, Советский Союз и Российской Федерации, как продолжатели Советского Союза, мы основатели ОБСЕ. Это организация, созданная с нашим участием. И, конечно, эти наблюдатели долгосрочные, в соответствии с нашими же обязательствами, должны были прибыть в Российскую Федерацию, в Москву, в Россию, не позднее, чем 15 января. Для того, чтобы можно было наблюдать все стадии избирательного процесса. Выборы – это же не день голосования. День голосования – это маленький, важный, но маленький элемент всей избирательной кампании. И поэтому специальное, преднамеренное не направление приглашений представителям международных организаций за как наблюдателям за выборами, в том числе за процессом регистрации кандидатов, что является базовой важнейшей вещью всех выборов. А сегодня объявляют, что их пригласят в конце февраля, это просто издевательство на здравом смысле. И я уверен, что ОБСЕ примет решение не направлять. Иначе это было просто соучастие в этой спецоперации. Ничего легитимного в этих так называемых выборах нет. Это не выборы, это фарс, то, что мы видели 2 декабря. Еще даже хуже.
Скандал с визитом международной миссии Бюро по правам человека в Россию для проведения мониторинга выборов главы государства продолжается. Наблюдатели настаивают на том, что для полноценного контроля за выборами им необходимо присутствовать в России около месяца, а не 3 дня, которые выделил миссии Центр избирком. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит официальный представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека Кёртис Баден.
Мы получили в понедельник приглашение от СИКа. В нем были очень серьезные ограничения. Самое главное то, что там говорится, что мы можем отправить наблюдателей от 28 февраля, то есть 3 дня до выборов. Как известно, у нас мандат на долгосрочные наблюдения. Мы имеем право наблюдать за целым избирательным процессом не только за днем голосования, а Россия дает нам разрешение наблюдать только за этим последним этапом. Еще хочу сказать, что этот мандат дали нам все государства-участники ОБСЕ, в том числе Российская Федерация. И существует многолетняя практика, что мы наблюдаем за целым избирательным процессом в течение, скажем, от 5 до 8 недель перед выборами. Это значит, что мы наблюдаем за регистрацией кандидатов, за работой СМИ, за работой избирательной администрации, за вопросами прав человека и так далее. Там целый ряд вопросов, за которыми мы наблюдаем. А Россия не дает нам возможность осуществить свою работу и выполнить свой мандат. Это получается односторонняя реинтерпретация своих обязательств перед ОБСЕ со стороны Российской Федерации. В чем дело? Мы сейчас хотим выполнить свой мандат. Россия не дает нам возможность. И мы просим разрешения делать свою работу. В нашем ответе в ЦИК ВИК, который мы отправили во вторник, мы объяснили, что мы не можем эффективно наблюдать за избирательным процессом, если мы приезжаем за 3 дня до выборов, и мы попросили разрешения отправить первую группу, так называемую основную команду, в составе 20 человек уже на следующей неделе. Не было ответа на эту просьбу в письме от господина Чурова, который мы получили вчера.
Владимир Чуров сегодня объявил, что готов встретиться с главой бюро Кристианом Штрохолом 4 или 8 февраля. В свою очередь в ОБСЕ не исключают, что визит в Россию на мониторинг выборов может вовсе не состояться.
Мы просим разрешение делать свою работу. Это очень, очень простой вопрос. У нас мандат, мы хотим выполнить свой мандат, мы просим разрешение это делать. Если российская сторона хочет, чтобы мы сделали свою работу, они могут это сделать. Но это не зависит от нас теперь. Если дадут нам доступ, если мы можем уже на следующей неделе приехать, начать свою работу, то мы приедем. Если мы не можем, то мы не можем эффективно делать свою работу. Если эффективно не можем делать свою работу, то вообще бессмысленно. Целый процесс, который происходит перед днем выборов, это очень-очень важно. Мы хотим наблюдать за этим процессом. Мы не говорим про развитие демократичности в России. Мы пока ничего не говорим, потому что мы не находимся в России и не наблюдаем. Так что мы вообще не будем комментировать условия в России без нашего присутствия. Мы думаем, что если будет разрешение приехать уже на следующей неделе, то это даст нам возможность, по крайней мере, наблюдать за последними этапами предвыборной кампании. Но этот вопрос, как я уже сказал, зависит от российской стороны.
Говорил официальный представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кёртис Баден. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В опубликованном в пятницу ежегодном обзоре нарушений прав человека по всему миру, подготовленном Human Rights Watch, говорится, что Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны Запада смотрят сквозь пальцы на имеющие место в некоторых странах, в том числе и России, предвыборные подтасовки и нарушения. Подробнее о докладе правозащитной организации, корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Позволяя автократиям представлять себя демократиями и не требуя соблюдения в них политических и гражданских прав, а именно в этом смысл демократии, Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие влиятельные государства свободного мира рискуют скомпрометировать само понятие прав человека, предупреждают авторы доклада. И далее. В 2007 году слишком много правительств, включая российское, действовали так, будто уже сам факт проведения выборов доказывает демократичность правления. Конец цитаты. Директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот обвинил Запад в том, что он настаивает лишь на проведении выборов, забывая о требовании соблюдать такие важнейшие принципы демократии, как свобода печати, собраний и так далее. О содержащихся в отчете упреках как в адрес России, так и в адрес Соединенных Штатов рассказала представитель организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Во-первых, конечно, при подготовке парламентских выборов Российской Федерации наблюдались преследования, совершенно очевидное преследование политической оппозиции. И даже не просто политической оппозиции как таковой, а граждански активных граждан. В первую очередь речь идет о так называемых маршах несогласных протестных выступлениях, которые прошли в многих российских крупных городах. В этих маршах, конечно, принимала участие политическая оппозиция, включая оппозицию радикальную. Но к ним присоединялись просто люди, недовольные тем, что происходит в России в последние годы, недовольные отступлением от прав человека, отступлением от демократии. И в данном случае, с нашей точки зрения, Европейский Союз должен был указать российским властям на то, что фактическая имитация демократической процедуры не является демократической процедурой как таковой. Что касается Соединенных Штатов Америки, здесь вопрос достаточно сложный. В течение 2007 года, о котором написано в нашем докладе, Соединенные Штаты Америки, Вашингтон, делали целый ряд заявлений по тем или иным острым проблемам в сфере прав человека в Российской Федерации. Но учитывая то, что происходит в США, учитывая то, насколько Америка в результате войны с террором, в результате событиями в Ираке, в результате ситуации вокруг Гуантанамо-Бэй сошла с пьедестала в том, что касается ценностей прав человека, американская критика сегодня просто неэффективна, потому что российские власти, выслушивая эту критику, отмахиваются от нее моментально, говоря, Посмотрите на себя.
Каковы факты нарушений прав человека в России, приведенные в докладе?
Что касается ситуации со свободой слова, то она не меняется. Она остается крайне неудовлетворительной. В России с 2003 года не существует независимого телевидения с общефедеральным охватом. Телевидение превращается в пропагандистскую машину для государства. Что касается печатной прессы, то число независимых печатных изданий крайне невелико, их аудитория маргинальна. Они не могут реально повлиять на общественное мнение. При этом в течение года происходило очевидное давление на неправительственные организации. А ведь сегодня, учитывая отсутствие независимой прессы, отсутствие независимого правосудия, отсутствие даже независимого парламента, ведь кремлевская партия «Единая Россия» сейчас в парламенте обладает, в Государственной Думе обладает конституционным большинством. При этих обстоятельствах единственной независимой силой остаются как раз неправительственные организации. И вот именно на неправительственные организации и на стоящие в авангарде организации правозащитные оказывается жесткое давление. Одним из важнейших инструментов этого давления является новое законодательство о некоммерческих организациях. Законодательство, которое, с одной стороны, потенциально может использоваться для избирательного применения в отношении тех организаций, которые, ну, с точки зрения федерального центра, нелояльные, критичные и так далее. С другой стороны, для абсолютно всех НПО увеличивает в разы бюрократический груз, груз отчетности. Это же законодательство дает контрольному органу Росрегистрации крайне широкие полномочия с точки зрения проверки деятельности неправительственных организаций, содержательной, финансовой, административной. И создается ситуация, когда неугодное НПО, собственно, даже не нужно закрывать. Можно просто заваливать их проверками, и в результате организации будут заняты исключительно тем, что станут отвечать на различные вопросы со стороны контролирующих органов, будь то Росрегистрация, будь то прокуратура, будь то налоговая инспекция, пожарная инспекция и так далее, и просто потеряют возможность заниматься своей настоящей деятельностью. И подобные явления мы уже в некоторых случаях наблюдаем и сейчас.
Это была Татьяна Лакшина из организации Human Rights Watch. В докладе указано, что среди государств, где выборы были открыто сфальсифицированы, Казахстан и Узбекистан, где избирательные механизмы находились под полным контролем правительства, Азербайджан, где оппозиционные кандидаты не были допущены к выборам, Беларусь, Туркменистан, где подавлялись независимая пресса, неправительственные организации, критики режима, Россия. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
После краткой сводки новостей в итоговом выпуске программы «Время свободы» метание кремлевских идеологов. Следует ли ожидать медведевской оттепели?
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы прошел пикет в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Федеральная служба исполнения наказания России намерена подать в суд на Елену Львову, адвоката Василия Алексаняна. Глава службы Юрий Калинин опроверг заявление защитницы бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что в следственном изоляторе Алексанян не получает нужной медицинской помощи. В пятницу суд в Москве отказался приостановить процесс по делу Алексаняна, которого обвиняют в финансовых преступлениях, и направить его в больницу. Москва подвергла критике позицию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ относительно условий мониторинга президентских выборов в России 2 марта. Экс-премьер России Михаил Касьянов обжаловал в Верховном суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Багдаде жертвами двух взрывов в пятницу по последним данным, стали не менее 72 человек, более сотни ранены. Власти Пакистана не подтверждают сообщения о гибели одного из лидеров Аль-Каиды Абу Лейд Аль-Либи. Глава МВД Пакистана Хамид Навасхан в интервью корреспонденту нашей радиостанции заявил, что его сотрудники, прибывшие на место, не видели тело Аль-Либи и не могут подтвердить, был ли он убит. Правительство Германии ответило отказом на скорее похожую на требование просьбу министра обороны США Роберта Гейтса к европейским коллегам по НАТО увеличить свои контингенты в Афганистане на 3200 человек и принять участие в операциях на юге страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, находящийся в Кении с посреднической миссией, провел переговоры с президентом Вай Кибаки и представителями оппозиции. Пан Ги Мун призвал стороны прекратить насилие и отказаться от личных амбиций ради будущего Кении.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Прокремлевское движение «Наши» сегодня убеждало журналистов в том, что оно по-прежнему нужно российской власти. В этом «нашистам» помогал их бывший лидер, теперь руководитель Государственного комитета по делам молодежи Василий Якименко. Означает ли возможный закат тех, кого называли хунвибинами Кремля, курс на общую либерализацию в России? Ответ на этот вопрос искал Данила Гальперович.
Движение «Наши» собрало журналистов для того, чтобы заявить, что слухи о его смерти несколько преувеличены. На помощь позвали знатных выходцев из движения. Бывшего лидера «Наших», а теперь председателя Государственного комитета по делам молодежи Василия Якименко и председателя Комитета Государственной Думы по делам молодежи Павла Тараканова, тоже бывшего «Нашиста». Василий Якименко рассказал, что ему лично движение «Наши» дорого не только как память, но и как партнер.
Одним из основных и ключевых партнеров Государственного комитета, конечно, будет движение «Наши» и в основном его проекты. Я знаю работу движения «Наши» не понаслышке. Я очень рад, что у Государственного комитета есть такой партнер. Я не сомневаюсь ни секунды, что у движения «Наши» огромное, впечатляющее будущее. Скажу вам больше. Даже если бы у движения и возникли какие-нибудь трудности, условно говоря, то Государственный комитет сделал бы все, чтобы этих трудностей не было. И мне хотелось бы выразить сожаление по поводу того, что в ряде СМИ появились заявления, цель которых, ну, просто свернуть в Российской Федерации те десятки и сотни эффективных программ, который ведет движение «Наши». Я должен сказать, что никто в этом не заинтересован. Этого не будет.
Павел Тараканов, сообщив, что ему звонят знакомые, спрашивая, не распустили ли его бывших соратников, фактически подтвердил, что основное поле деятельности «Наших» больше не актуально.
Движение, которое создавалось в момент серьезной угрозы оранжевой революции и было направлено в первую очередь на сохранение суверенитета нашей страны, в этот момент, когда фактически этой угрозы она минимизирована, движение нашло точки приложения усилий для работы внутри страны.
А новый лидер «Наших» Никита Боровиков продемонстрировал, что готов чутко улавливать перемены в Кремле.
Хочется сказать, что, говоря Дмитрию Анатольевичу Медведеву, что это не просто молодой политик, это эффективный государственный деятель, и мы уверены, что мы сможем вместе работать, мы будем рады вместе работать и реализовывать план Путина в следующий президентский срок.
Но не только лидер «Наших» держит нос по ветру. Кремлевский политолог Глеб Павловский решил показать, что, как он выразился, разнузданности в своем интернет-издании «Русский журнал» не потерпит. Взял, да и уволил весь отдел политики журнала за излишнюю резкость в отстаивании государственнических идеалов. Среди уволенных есть и известные в политической среде люди. Например, Алексей Чадаев, автор книги «Путин. Его идеология». О том, означает ли увядание «Наших» и увольнение из русского журнала «Апологетов суверенной демократии» близкий конец карьеры заместителя главы администрации президента Вячеслава Суркова, Андрей Бабицкий беседовал с политологом Владимиром Голышевым.
Я не думаю, что стоит говорить о том, что пошатнулись позиции Суркова по той причине, что охранительный тренд, который вроде бы исчерпал себя в данный момент, является его принципиальной позицией. У Суркова нет никаких позиций, у него нет принципов, у него нет хребта. Он просто менеджер. Как ему кажется, менеджер очень успешный и тонкий. Отыграв охранительную карту, вернее, обнаружив, что она в данный момент не актуальна, он также легко будет отыгрывать карту либеральную. Кстати, это значительно ближе ему по духу, потому что он все-таки не является кровавой бивнёй и чисто типологически более тонкие игры в либеральную демократию ему ближе, гораздо ближе.
Действительно, мы вступаем в пору либеральных преобразований или их имитации. Почему реформируют движение «Наши» или даже не реформируют, фактически его объем, насколько я понимаю, сводят до минимума?
Я так глубоко убежден, что мы находимся в полосе тотальной имитации. И, разумеется, когда речь идет о каких-то либеральных телодвижениях, речь идет, разумеется, о имитации, больше ни о чем. Связано это с тем, что власть в какой-то момент поняла, что изоляционизм ей не нужен. Это довольно просто было понять. Люди ездят постоянно, держат там свои капиталы, семьи, дети и так далее. Ездят. Они думают, что такое должно быть всегда. С другой стороны, вся эта чудовищная изоляционистская риторика, патриотическое потрясание барабанами и фанфарами. И в какой-то момент им просто поняли, что эти вещи, они, в общем-то, взаимосвязаны. И еще немножечко барабаном потрясешь, и проблемы у тебя возникнут какие-нибудь материальные, и у детей твоих. Они поняли, что путь к изоляционизму создает им бытовые проблемы, которые бы они совсем не хотели.
Это означает, что все-таки та схема, которую расписывают различные либеральные аналитики, что вынуждена эта система будет все-таки как-то трансформироваться и менять себя в направлении каких-то демократических реформ, но вот эта схема срабатывает?
Безусловно, это никоим образом, ни на полграмма, не заденет в сути системы. Она, безусловно, останется ровно такой же репрессивной, недемократической. Она точно так же будет подавлять все возможные свободы. Речь идет о том, какую она при этом будет корчить рожу. До этого она все время хмурилась, показывала нам Сергея Борисовича Иванова, потрясающего булавами и прочими продолговатыми предметами. Теперь этого не будет. Теперь она будет нам показывать человечка, который очень по-европейски будет улыбаться и демонстрировать, что он умеет пользоваться ноутбуком. Больше никакой разницы нет.
Вы работали в ФЭПе и знаете тех людей, которые были или уволены, или выведены за штат, я так и не разобрался в формулировке. Они смогут без проблем, да, трудоустроиться, тот же Чадаев и другие.
Я не очень сильно понимаю, куда он сможет трудоустроиться. Дело в том, что вот этот вот бизнес, условно говоря, экспертно-журналистский бизнес, он на самом деле давно уже существует в условиях дирекции единого заказчика. Есть такой российско-советский термин. У нас единственный работодатель существует. Кремль, связанная с ним структура. Трудоустроиться можно только там. Существуют какие-то гусары с мотором, вроде Белковского, еще каких-то двух-трех персон, которые существуют на каком-то самофинансировании и занимаются чем-то похожим на самодеятельность. А все остальное, это, в принципе, государственная служба. Что где сделать Чадаев и ему подобные? Вариантов, на самом деле, два. Либо улица, ну и, соответственно, переквалификация в управдомы. Либо их пригреет какой-то другой клан, который какими-то оттенками отличается от того, откуда они вылетели. Ну, условному Суркову они получили коленкой под зад, вот они под какого-нибудь условного Сечина, может быть, что-нибудь будут делать.
Владимир Голышев в интервью Андрею Бабицкому. Но судьбу Игоря Сечина предрекать пока никто не берется. А вот про Владислава Суркова в самых разных изданиях говорят, что при Дмитрии Медведеве он может стать главой администрации президента. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня вступил в силу новый российский закон об исполнительном судебном производстве, который значительно расширяет полномочия судебных приставов. Теперь сотрудники Федеральной службы судебных приставов получат право не выпускать злостных неплательщиков кредитов и алиментов за границу, а в их квартиры смогут проникать без согласия собственников. Для этого достаточно будет присутствия милиционеров и представителей дома управления. Согласно закону, судебные приставы могут запретить выезд неплательщикам алиментов, банковским должникам и даже гражданам, забывшим оплатить штрафы ГИБДД. Мы попросили оценить новый закон доктора юридических наук, члена независимого экспертно-правового совета Владимира Миронова.
Всегда палка-то бывает двух концов. Я вот лично ожидал бы от закона об исполнительном производстве того, чтобы мы все-таки перестали выступать в качестве белой вороны в европейском суде, который постоянно бьет по рукам наше государство по поводу того, что у нас не исполняется решение судов о взыскании бюджетных средств. Так вот, этот закон, он как раз проблему-то эту не решил. Наоборот, он содержит отсылочную норму о том, что вот бюджетные денежки будут взыскиваться по правилам бюджетного законодательства. А закон об исполнительном производстве, он как раз, в общем-то, построен на ограничении прав физических лиц. То есть он прежде всего направлен на то, чтобы физические лица исполняли свои обязанности. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, хорошо, когда, в общем-то, речь идет о том, что вынесено законное судебное решение, вступившее в законную силу, когда граждане между собой не могут разобраться, и, в общем-то, государство им в этом помогает исполнить свои обязанности. Вот Если мы с вами говорим вот с точки зрения вертикали власти и отношений гражданин власти, то, конечно же, в общем-то, сейчас служба судебных приставов получила большущие полномочия по отношению к физическим лицам. Там же сказано не только вот алиментные обязательства, но и по отношению к обязательствам Российской Федерации перед органами местного самоуправления, региональной властью. Это означает, что теперь гражданин, он не только, в общем-то, по обязательствам алиментным несет такой вид ответственности в виде невыезда за рубежи нашей Родины, но еще по обязательствам перед нашими государственными структурами. То есть, опять-таки, у нас гражданин ставится в зависимое положение вот от этих самых структур, которые к нему могут предъявить претензии, оформить их в судебном порядке, и если гражданин эти претензии не удовлетворил, например, он считает незаконным решение его обжаловать, то, в принципе, путь за рубеж будет закрыт.
О вступившем в силу с 1 февраля законе об исполнительном судебном производстве говорил доктор юридических наук, член независимого экспертно-правового совета Владимир Миронов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Завершается кинофестиваль в Роттердаме, наверное, самый крупный в мире фестиваль некоммерческого кино. Его программу смотрит кинокритик Андрей Плахов. Андрей, добрый вечер. В последние годы в Роттердаме появились, можно сказать, тревожные тенденции. Были проблемы с финансированием. Два раза за короткое время менялся директор фестиваля. Чувствуются ли какие-то перемены в программе этого года или, может быть, вообще в атмосфере фестиваля?
Добрый вечер. В атмосфере фестиваля особых перемен я не заметил. В программе тоже. Дело в том, что программа в Роттердаме настолько обширна, что по существу каждый зритель и каждый участник фестиваля может сформировать свою собственную программу, и они будут абсолютно разные, они могут просто не пересекаться. Это как будто бы мы побывали на разных фестивалях. Я думаю, что эта программа даже чересчур обширна, слишком много фильмов. Здесь порядка 1000 фильмов, считая короткометражки. Это больше, чем в Канне, я думаю. И, с одной стороны, это говорит о представительности фестиваля, а с другой стороны, это создает некое такое пространство уже неосваиваемое, и в какой-то степени теряется в этом пространстве и атмосфера фестиваля, и концепция программы. В этом смысле я думаю, что фестиваль действительно переживает некий переходный период или какой-то период неопределенности, и, возможно, появление нового стабильного директора могло бы все-таки придать большую ясность концепции фестиваля.
В конкурсной программе, как правило, нет очень громких и общеизвестных имен. Это как раз задача фестиваля – открывать новых режиссеров. Были ли какие-то открытия на этот раз?
Да, ну, прежде всего, программа «Фильмы, которые претендуют на тигровые награды». То есть это первые и вторые фильмы молодых режиссеров. Ну, например, была картина «Король пинг-понга» Йенса Йонсена, шведского режиссера. Правда, это не открытие Роттердамского фестиваля, потому что только что эта картина была награждена в Санденсе. Но, тем не менее, это европейская премьера, и картина привлекла внимание и заставила говорить о том, что это интересный, перспективный режиссер. Много говорят также о фильме «Небо, земля и дождь» режиссера из Чили Хосе Луиса Ториса Лейве, который уже сейчас известно, получил приз Фипресси. Очень интересен «Шанхайский транс». Это картина голландского режиссера Дэвида Вербейка, снятая целиком на китайском языке в Шанхае и показывающая облик этого быстро, стремительно меняющегося на глазах города, самого крутого и модного восточного мегаполиса, на фоне жизни которого протекают локальные жизни молодых героев этой картины. Кроме того, в внеконкурсной программе тоже достаточно много фильмов, о которых можно говорить с той или иной степенью интереса. И кинематографии разных частей мира представлены здесь тоже очень весомо. Например, японское кино, которое традиционно хорошо представлено в Роттердаме, в этот раз его представляют совершенно новые режиссеры, новые имена, которых до сих пор не было, и которые уже пришли на смену Такаши Мейки и другим известным роттердамским авторам. То же самое можно сказать о турецком кинематографе, который представлен несколькими фильмами с очень острыми социальными сюжетами. Таким образом, здесь есть что посмотреть, и проблема только в том, чтобы выбрать какой-то правильный ориентир в этом огромном потоке фильмов.
В этом году в фестивальной программе ретроспектива российского режиссера Светланы Проскуриной. Как восприняли ее фильмы в Роттердаме?
очень хорошо. Светлана Проскурина – режиссер, явно недооцененный на родине. И для многих людей такого режиссера просто как бы не существует. Они не знакомы с его кинематографом. И, возможно, этот кинематограф действительно для, ну, как бы такого нормального кинопроката, он слишком утонченный, слишком специфичный. Но вот в Роттердаме он находит абсолютно то место, которое ему подходит, которое ему положено, и залы наполняются людьми, люди очень активно и очень положительно реагируют. Этому были удивлены даже продюсеры фильмов Проскурины, которые сами считали, что эти картины хорошие, но не кассовые. Оказалось, что они могут быть кассовыми в определенной ситуации. Роттердам – это как раз тот фестиваль, который показывает, что понятие мейнстрима, которым мы часто пользуемся в таких технических целях для определения определенного типа кино, что кинематограф не только не сводится к мейнстриму, но что вообще этот мейнстрим занимает довольно малое место в общем потоке кинематографа, который гораздо шире. И вот такие фильмы, как, предположим, той же Светланы Проскурины, они могут оказаться даже в каком-то смысле коммерческими, оказавшись в другой ситуации, в другой аудитории, вот при другой расстановке акцентов.
Роттердам – первый крупный европейский фестиваль года. Ему на пятки наступает Берлин. Андрей, несколько слов, что интересного в этом году в программе «Берлинале»?
В программе «Берлинале», как всегда, тоже много разного и всякого. Но в отличие от Роттердама, мне кажется, что там программа более структурирована и более понятна, что ли. В этом смысле лучше знаешь, чего ожидать. Берлин известен также тем, что это фестиваль, если не политического, то политически корректного кино. Это также фестиваль больших фильмов на важные темы. Такие фильмы есть и в Роттердаме, но там они все-таки вписаны в несколько другой контекст. В Берлине же все это приобретает как бы больший масштаб. В конкурсе мы увидим картину «Нефть», в оригинале она называется «Здесь будет кровь», Томаса Пола Андерсона, известного американского режиссера, который уже был награжден в Берлине за фильм «Магнолия» «Золотым медведем», и, видимо, это будет один из главных хитов фестиваля. Там будут также новые картины Майка Ли, Робера Гезегьяна и других известных режиссеров. Но самое интересное, опять-таки, как и везде, обнаружить новые имена, а не идти по следам уже известного. Есть надежда, что такие имена появятся в форуме, возможно, в берлинской панораме. Эта программа достаточно обширная, и что-то наверняка интересное там будет. Но в какой степени это мы узнаем только уже оказавшись в Берлине. Что касается российского кино, то там оно будет тоже представлено, но очень незначительно. Если в Роттердаме помимо ретроспективы Проскуриной были показаны Александра Сокурова, и «Груз-200» Алексея Балабанова, и «Ничего личного» Ларисы Садиловой. То есть фактически, в общем, такие наиболее заметные и яркие фильмы прошлого года, созданные в России, то в Берлине нас будет представлять «Русалка» Анны Меликян в «Панораме». Фильм уже только что награжденный за режиссуру в Санденсе, действительно один из интересных фильмов прошлого года. И в форуме абсолютно новая картина «Нирвана», дебют Игоря Волошина, интересный экспериментальный фильм с необычным сюжетом и с необычным эстетическим решением.
Спасибо, Андрей. О фильмах завершающегося Роттердамского и предстоящего Берлинского кинофестивалей рассказывал Андрей Плахов. Московский дом скульптора наполовину захвачен неизвестными. Более 30 лет назад ваятели спасли от сноса и отреставрировали на собственные средства старинное здание в Спасо-Наливковском переулке. Теперь на этот культурный центр претендует Росимущество. Здесь собираются разместить новый фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Слово Лиле Пальвелевой.
Как сообщает Александр Цыгаль, известный скульптор и председатель Общественного совета Московского дома скульптора, 23 января был разыгран дурной спектакль, который продолжается и поныне.
Группа из 8 человек перелезла через забор дома скульптора, срезала замки на первом этаже. Они были кое-как одеты в какие-то рваные одежды. После чего они там переоделись в одежду ЧОПа. И когда приехала милиция, они сказали, что они увидели, как взламывают дом скульптора. И поэтому они прогнали хулиганов и охраняют первый этаж дома скульптора.
Вот да. Они проникли в здание, да, а они дальше проникли. Они его покинули?
Нет, конечно. Все, они заняли первый этаж. Там находится имущество дома скульпторов, там находится то, что им не принадлежит. Ничего они не покинули. Они находятся до сих пор на первом этаже.
А скульпторы могут в свой дом пройти?
А скульпторы могут пройти на второй этаж. На втором этаже позавчера открылась выставка детского рисунка. Замечательная совершенно. И второй этаж функционирует как дом скульптора.
Я думаю, что не случайно они оккупировали именно первый этаж, потому что есть такая претензия со стороны Росимущества, что помещение первого этажа, дом скульптора, сдает в аренду и использует его таким образом нецелевым способом.
Так как в 2007 или в 2006 году был суд, и по суду памятники культуры и архитектуры Москвы, а этот дом является памятником, отреставрированным скульпторами.
Был дом Вяземских, напомню.
Да, это был дом Вяземских. Вот, отреставрированный этот дом перешел под федеральное крыло. Там Москва судилась, и все, он перешел действительно так. Но до этого у нас был, и он до сих пор существует, договор о том, что Москва это здание предоставила нам. Мы владели этим зданием не в собственности, естественно, это была собственность Москвы. И так как дом постоянно нуждался в обновлении, в ремонте, то там же упадет дерево, то там прорвет трубы, то в договоре, который был с нами от Москвы, официально было разрешение на сдачу 1/3 дома банку, что мы и сделали, так как дом должен функционировать. Ведь этот дом существовал как единственная в Москве бесплатная площадка. Там устраивались выставки скульпторов, которые только кончали институт. Там устраивались выставки маститых скульпторов. Устраивались концерты, международные выставки. Все это делалось бесплатно.
Подчеркивает Александр Цыгаль. Когда схожая угроза нависла над центральным домом актера, театральные деятели заявили, что призовут всех своих поклонников вместе с ними выйти к Белому дому на пикет. Скульпторы, среди которых немало маститых академиков, обещают начать голодовку, если федеральные власти от своих намерений не откажутся. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Борьба с инфляцией вновь выходит на первый план в работе правительства России, которое в целом одобрило программу противодействия росту потребительских цен. Однако Центробанк пока не считает снижение инфляции главным приоритетом своей работы. Обзор публикации на эту тему подготовил Иван Трифилов.
В четверг председатель правительства Виктор Зубков жестко раскритиковал Министерство финансов, Министерство экономического развития и Центральный банк за провалы в работе по сдерживанию инфляции. Эти ведомства, цитирует премьера «Независимая газета», имеют различные подходы к оценке влияния различных факторов на рост цен и их вклада в инфляцию. Ни одно из них не представило достаточно конкретных и внятных предложений о мерах, способных сохранить инфляцию в заданных параметрах в условиях запланированного роста тарифов на услуги естественных монополий, заявил Виктор Зубков. Тем не менее, антиинфляционная программа по итогам заседания в целом все-таки была принята. Ее доработкой в течение месяца займется вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, которому еще на прошлой неделе, как напоминает газета «Коммерсант», было поручено создать и возглавить правительственную рабочую группу по вопросам инфляции. По итогам заседания кабинета Кудрин уже заявил, что при определенных условиях правительство сможет удержать рост потребительских цен в заявленных пределах, не более 8,5% по итогам года. В инфляции, напоминает министр, есть как монетарная, так и немонетарная составляющая. К последней относится, в частности, рост цен на товары и услуги. В прошлом году наиболее тревожная ситуация здесь была с продовольствием. Чтобы хоть как-то ограничить влияние этого фактора на инфляцию в текущем году, правительство уже добилось от ведущих производителей и продавцов продовольствия продления до 1 мая соглашения о замораживании цен на социально значимые продукты питания. В прошлом соглашении они были зафиксированы по состоянию на 15 октября. Теперь же новая точка отсчета, как пишут ведомости, 28 января. Насколько повысятся цены, пока непонятно. Как заявил газете один из участников соглашения, стоимость социально значимых продуктов у компаний-подписантов увеличится в соответствии с общеинфляционными процессами в стране. Что же касается монетарной составляющей инфляции, то здесь, по мнению «Независимой газеты», Алексей Кудрин поспешил снять с себя ответственность, пояснив, что на 80% это находится в компетенции Центрального банка. И меры, одобренные правительством, как раз и связаны с минимизацией последствий монетарных факторов роста цен. Тем более, что опыт прошлого года был со знаком минус. В частности, прирост денег в российской экономике составил 47% при плане в 29%. А из-за высоких цен на нефть и активности иностранных инвесторов в экономику влилось 82 миллиарда долларов, на 67 миллиардов больше, чем ожидалось. Однако Центральный банк, как пишет газета «Коммерсант», сейчас не рассматривает борьбу с инфляцией главным направлением своей работы. И связано это с продолжающимся кризисом ликвидности на мировом финансовом рынке. Еще полгода назад руководители банка говорили о том, что его влияние на российскую банковскую систему будет ограниченным. Сейчас же их позиция радикально изменилась. Как заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев на встрече с российскими банкирами, банк не только готов предложить участникам рынка новые механизмы повышения ликвидности, то есть уровня доступных финансовых средств, но и сделать это направление своей деятельности приоритетным. Сейчас, по его словам, стабильность российского банковского сектора для Центрального банка более важна, чем борьба с инфляцией. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 1 февраля – Елена Петрова Воткина, дочь художника Кузьмы Петрова Воткина, удостоенная сегодня премии журнала «Звезда» за книгу «Воспоминаний об отце. Прикосновение к душе». Слово редактора журнала «Звезда» писателю Андрею Ариву.
Елена Кузьмична Петрова Воткина, слава богу, замечательный человек, не просто потому, что она так хорошо написала о своем отце, просто потому, что она до сих пор сохраняет такую наивную, в то же время очень интеллигентную память о своем отце. Вообще-то она половина француженка, и, возможно, ее французские и галантные корни какое-то имеют отношение к манере ее поведения, но она с детских лет жила вместе с отцом, отец ее страшно любил. И счастливое детство не могло, видимо, не отразиться на счастливой, внутренней счастливой жизни этой женщины. Естественно, что она всю жизнь не только помнила своего отца, но собирала все то, что с ним было связано. В тех воспоминаниях, которые напечатаны в журнале «Звезда», очень много документального материала. И сама Елена Кузьминична как бы скромно прячется за этот материал, потому что в основном она говорит о том, что было на самом деле. И поэтому огромное количество писем самого художника. Как все знают, Кузьма Петров Воткин был не только замечательным художником, живописцем, но и замечательным писателем. Его книги написаны просто по-настоящему русским языком хорошим и с прекрасной степенью такого проникновения в русскую жизнь, хотя написаны они тоже совершенно просто и ясно. И вот так же просто и ясно написала Елена Кузьминична о своем отце. Главная интрига ее повествования – это интрига его отношений одновременно и с мировой культурой, и с советской культуры, потому что он очень много времени проводил во Франции, там учился как художник, и в то же время он оказывал огромное влияние на левую французскую живопись. И в этом отношении очень интересна его судьба, потому что все-таки это был один из немногих великих художников 20 века, который был признан и в советские годы, хотя жилось ему необычайно трудно, и то, с какими внутренними трудностями он сталкивался, с какими людьми уже все более и более терявшими профессиональные свои качества. Он был окружен в 30-е годы, когда он был по-прежнему очень влиятельным художником. Обо всем этом можно узнать из повествования Елены Кузьминичны. Елена Кузьминична в первую очередь человек, который не думает о себе как какой-то величине. Когда мы с ней работали над этими воспоминаниями, сначала она спрашивала мнение, как вы думаете, как вы считаете. Ее интересует окружающий мир. Просто потому, что она привыкла считать, что окружающий мир достоин диалога и внимательного к себе отношения.
Человека дня представлял писатель Андрей Ариф. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.